«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и я, Станислав Юрченко. Итак, сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске экс-начальник генштаба Украины задержан за госизмену. Какое отношение он имел к аннексии Крыма?
Скандал вокруг Евровидения 2019. Кто все же будет представлять Украину?
И на что Путину жалуются жители Севастополя?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан. Звоните, если, конечно, вам есть что сказать. Также звоните к нам, жителей других регионов Украины. Для вас другой номер телефона 044 490 31 18. На этих цифрах мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Бывшему начальнику генштаба Украины, главнокомандующему вооруженных сил Украины времен Януковича объявили о подозрении в совершении государственной измены. Владимир Замана задержан. Об этом в Киеве сообщил главный военный прокурор Владимир Матиос. Именно Владимир Замана в 2012 году, по версии обвинения, сократил численность армии на почти 5000 боеспособных военных, вопреки прямой норме закона о предельной численности вооруженных сил Украины. Также экс-начальник штаба практически лишил Украину противовоздушной обороны.
В період перебування на посаді начальником генерального штабу були розформовані зенітні ракетні дивізіони, на озброєнні яких перебували ЗРК С-300В, у тому числі 874-й зенітний ракетний дивізіон, 137-ма зенітна ракетна бригада, 5001 5001-й зенітний ракетний дивізіон, 2081-й зенітний ракетний дивізіон, 208-ї зенітної ракетної бригади, 19 авіаційних військових частин і установ. Розформування цих військових частин і підрозділів фактично позбавило протиповітряної оборони всю нашу державу.
Помимо этого, действия Владимира Заманы помогли России захватить Крым, а после этого начать войну на Донбассе, уверен главный военный прокурор Украины Анатолий Матіас.
Начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил Замана, отримавши інформацію і дані супутніх частин розвідки і так далі, про те, що Російська Федерація готується до відкритого збройного вторгнення безпосередньо напередодні початку активних дій щодо анексії Автономної Республіки Крим та початку вторгнення на материкову частину України, розуміючи наявність правових підстав для приведення Збройних сил України в підвищений стан бойової готовності, а також необхідність нарощування сил і засобів в Автономній Республіці Крим та в прикордонних із Росією областях, не вжив заходів і не прийняв відповідних рішень для приведення Збройних сил України у вищій ступені бойової готовності.
Реформа структуры вооруженных сил Украины в бытность Владимира Заманы в должности начальника генерального штаба фактически предусматривала аннексию Крыма и создание так называемой Новороссии. Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
А в Печерском суде в эти минуты избирают меру пресечения для Заманы. Сам он связывает все обвинения с критикой власти с его стороны. Об этом экс-начальник генштаба сказал в комментарии журналистам перед началом судебного заседания. И я напомню, Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального штаба вооруженных сил с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
Еще несколько недель он был уполномоченным Верховной Рады Украины по вопросам взаимодействия с вооруженными силами Украины.
Прямой эфир.
Украинского политзаключенного Владимира Балуха могут этапировать в колонию в Тверской области России. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов. Он уверен, российские власти не простили Балуху украинский флаг, который он повесил над своим домом.
Сейчас он находится уже в Адыгее, это город Армавир. И в ближайшее время есть информация, что его планируют этапировать в Тверскую область, в одну из колоний. Причем колония Красная, где администрация использует так называемый актив среди заключенных для того, чтобы те оказывали воздействие на заключенных, держали их в страхе и так далее. Совершенно очевидно, что российские власти не смогли стерпеть того, что Владимир Балух не побоялся поднять над своим домом украинский флаг в Крыму. И вот именно за это его преследуют, именно за это его ломают в назидание остальным, чтобы никто в Крыму не помышлял вывешивать флаги, вывешивать украинскую символику и тем более говорить, что Крым – это Украина.
22 февраля Владимира Балуха вывезли из СИЗО Краснодара. Несколько дней не было известно, где именно находится политический узник. До этого Владимир Балух был в Симферопольском СИЗО, откуда его и перевезли в соседнюю Россию. Как сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, этапирование Балуха в колонию продлится около месяца.
И я напомню, Владимира Балуха задержали в 2016 году. Российское следствие обвинило украинцев в хранении боеприпасов. Сам Балух уверен, его проукраинская оппозиция – настоящая причина уголовного дела против него.
Новости.
И к другим событиям. В Одесский морской порт зашел ракетный эсминец США «Дональд Кук». Корабль вошел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной и другими союзниками. Это будут операции по обеспечению морской безопасности, укреплению региональной морской стабильности, повышение боеготовности и военно-морского потенциала. По предварительной информации, Дональд Кук пробудет в Одессе до 27 февраля включительно. Посол США в Украине Мария Иванович заявила, что визит корабля в Одессу символизирует силу партнерства между Украиной и США. Кроме того, в Черное море вошли два корабля постоянной противоминной группы НАТО, плавбаза военно-морских сил Германии «Вера» и турецкий тральщик Акакока.
Прямой эфир.
Еще одна смерть от кори в Украине. На прошлой неделе от заболевания умерла 50-летняя украинка. Суммарно от кори в Украине умерло 9 человек в этом году. На протяжении прошлой недели заболели 2751 человек. Самые высокие показатели во Львовской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой областях и в Киеве. Министерство здравоохранения Украины предупреждает, единственный способ избежать осложнений и смерти от кори – это вакцинация.
Прямой эфир.
А в Украине президентская кампания в разгаре. Социологи назвали новых лидеров социологических опросов. На первом месте шоумен Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 26,4% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Далее следует действующий украинский президент Петр Порошенко. За его кандидатуру готовы отдать голоса 18% избирателей. Третье место у народного депутата Юлии Тимошенко. У нее 13,8%. А вот людей, которые собираются на выборы, но не определились, их больше, их 33,3%, то есть каждый третий. Исследования проводили с 8 по 20 февраля, опросили 2042 респондента в 110 населенных пунктах.
Новости.
Марув готова отказаться от выступлений в России ради Евровидения. Такое заявление сделала победительница национального отбора на Евровидении 2019 от Украины. Об этом Марув написала на своей странице в Facebook. Певица убеждена, что она одержала честную победу в национальном отборе на Евровидении 2019 года, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий балл от членов жюри. Марув подчеркнула, она готова отказаться от выступлений в России, не посещала Крым с 2014 года, не нарушила ни одного закона Украины, а также готова взять на себя все расходы, связанные с участием в Евровидении.
И 23 февраля, напомним, в Киеве состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс. По результатам голосования победу получила певица Марув. Именно она должна поехать в Израиль на Евровидение 2019 года, на финал этого конкурса. Весной у певицы также запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Крым в центре внимания.
А у Министерства спорта Крыма новый руководитель. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов возложил обязанности российского министра спорта Крыма на замминистра Олега Галинача. Соответствующий указ опубликован на портале правительства. 14 февраля Аксенов подписал указ о понижении в должности российского министра спорта аннексированного полуострова Елизаветы Кожичевой. Она, напомню, руководителем была ведомства с 2016 года.
Крым в центре внимания.
Молодым крымским учителям станет лучше жить. Но, по крайней мере, так обещает российское правительство аннексированного полуострова. С 1 апреля они будут получать надбавку к зарплате 5000 рублей. Ну, дата, правда, интересная. 1 апреля, да. Но об этой дате и об этой надбавке на своей странице в Facebook сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Правда, речь идет только о тех учителях, которые проработали в крымских школах до 3 лет и которым не больше 35 лет. Таких преподавателей, по данным Аксенова, почти 1500. Доплаты будут давать как учителям сельских школ, так и городских. 5000 рублей это чуть больше 2000 гривен. А российский глава Крыма уверен, таким образом полуостров может решить проблему нехватки преподавателей. Также Аксенов хочет, чтобы молодые учителя могли получать жилищные сертификаты, но этот вопрос еще требует обсуждений.
Новости.
И я отвлекусь, вернусь к предыдущей новости, опять про Евровидение. Буквально только что стало известно, Зора Полосания написал в Фейсбуке о том, что долгие переговоры, они шли 5.5 часов между НСТУ и командой исполнительницы Маруф, принесли следующий результат. Стороны не смогли согласиться и не будет подписан контракт.
А что будет дальше?
Это очень хороший вопрос.
Ну, на самом деле, то есть что это означает? Это означает, что теперь на Евровидение от Украины поедет следующий по списку, за кого больше проголосовали. Напомни, кстати, кто, за кого больше проголосовали. Ты смотрел вообще?
Прошу прощения, но нет.
Так, ну а мы разберемся. Мы обязательно разберемся с этим вопросом через 5 минут в основной части нашей программы, в интервью. Мы будем говорить о том, собственно говоря, вот обо всей этой ситуации, которая связана с нынешним отборочным конкурсом на Евровидение. Евровидение 2019 года в Украине, каким образом Крым стал одной из главных тем на этом Евровидении, и почему Маруф не поедет. Вот это свежая новость, о которой мы узнали только что в нашем эфире. Почему Маруф не поедет на финал этого конкурса в Израиле, несмотря на то, что было заявление от нее, что она готова профинансировать и поездку, да, и все остальное, и не участвовать также и в российских концертах.
Недостаточно этого оказалось. Но вернемся к крымским новостям, ведь винный завод «Массандра», он вернется в собственность Крыма. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. После 2014 года предприятие перешло в управление делами президента России. В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя предприятия «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина «Херес де ла Фронтера», урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.
Ну, погуляли хорошо, что называется, да, взять бутылку и выпить ее за 100 тысяч долларов. Но смотри, получается, в этой ситуации Путин не виноват. А Сильвы Берлускони вообще красавчик, да, тоже не виноват, получается. Ну, его пригласили, его на...
Турист.
А виновата, получается, кто открывал, да? Открывала Янина Павленко, депутат. Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым от партии регионов, бывшая глава государственного завода шампанских вин «Новый свет», опять-таки тоже украденного украинского государства. Вот, видимо, ей придется отвечать за такое вот нерачительное использование вина «Херес де ла Фронтера». Вот так вот, Стась. Ну что, и к другим темам.
Крым в центре внимания.
А тем временем севастопольцы больше всех из крымчан жалуются российскому президенту Владимиру Путину. Севастополь оказался на третьем месте по числу жалоб на местную власть, которые подаются через администрацию президента соседней России. Об этом сообщил директор департамента общественных коммуникаций российского правительства Севастополя Глеб Шагун. Количество жалоб составляет от севастопольцев, да, это 10% от всех поступающих Путину. То есть, представляешь, да, смотри,
жалоба?
В России живет 140 миллионов человек. В аннексированном России Крыму живет 2,5 миллиона человек. Ну, предположим, из них, допустим, 500 или 600 тысяч живет в Севастополе. То есть, и это можно было бы сказать, что это там вообще ничтожная доля, да, это меньше 1%. Но 10% жалоб поступает именно Путину, получает, он поступает именно от жителей Севастополя. Люди всего, знаешь, чем больше всего недовольны? Я подумал, может быть, крымчанами недовольны, там или еще кем-то. Севастопольцы. Они больше всего жалуются на департаменты городского хозяйства, также жалуются на департамент по имущественным и земельным отношениям и на департамент транспорта. И среди жалоб, вот которые севастопольцы адресуют Путину, есть даже жалобы на хамство кондуктора. Вот обхамил меня кондуктор. Дорогой Владимир Владимирович, разберитесь, пожалуйста, с ним. И на грязь в троллейбусе. Владимир Владимирович, приедьте и уберите нам тут в троллейбусе. Вот так вот.
Я думаю, не ожидал Владимир Путин такого большого количества жалоб от одного города в Крыму и о том, что придется ему именно убирать в троллейбусах и журить кондукторов.
Прямой эфир.
Тем временем в Крыму еще один температурный рекорд. Минувшая ночь стала самой холодной на аннексированном полуострове этой зимой. В Нижнегорском районе термометр опустился до 15 градусов мороза. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова. По ее словам, это не абсолютный рекорд. И тем не менее, температура была ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Степанова рассказала, что холодная погода на полуострове сохранится до конца февраля. После этого морозы начнут постепенно ослабевать. Но потепление не стоит ждать раньше аж середины марта. Напомню, что этой зимой в Симферополе было плюс 19, а это рекорд за 100 лет наблюдений.
Да, и эта температура, насколько я помню, 4 февраля, она превысила среднесуточную температуру на 12 градусов. Угу. Ну, это на самом деле это серьезно.
Глобальное потепление.
Глобальное потепление, к чему все это приведет на территории полуострова, можете слушать и слушать в эфире радио «Крым Реалии», а также читать на сайте «Крым Реалии». Сайт «Крым Реалии» доступен для вас на трех языках – на русском, украинском и крымско-татарском. И мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Через несколько секунд в этой же студии будем говорить про Евровидение 2019 года и как Крым снова оказался в центре внимания этого песенного конкурса.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью в эфире радио Крым Реали.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реали». С вами программа «Крымский вечер» и я, Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса? Мы поговорим о том, как Крым в 2019 году снова прозвучал на Евровидении. Впервые, наверное, вот так громко Крым прозвучал на Евровидении в 2016 году. Тогда в финале этого конкурса в Стокгольме победила украинская певица Джамала с песней «1944». Это песня о депортации крымских татар с территории полуострова сталинским режимом в 1944 году. В 2017 году российскую певицу Юлию Самойлову не пустили в Киев из-за ее посещения территории оккупированного Крыма в нарушение украинских правил посещения полуострова. И вот, наверное, бы и в 2019 году тема Крыма бы не возникла на этом конкурсе, и все было бы, ну, как обычно, спокойно, может быть, этот конкурс был бы действительно музыкальным, если можно говорить о Евровидении как о музыкальном конкурсе, чисто музыкальном конкурсе. Но дело в том, что перед финальным концертом, финальным вот этим соревнованием, финалистки национального отбора на Евровидение 2019 года, дуэт Анна и Мария Апанасюк, пришли в эфир программы на телеканале АТР. И там не смогли четко ответить на вопрос, а вообще произошла ли оккупация Крыма, вообще что произошло в Крыму в 2014 году. Даже один из телезрителей, он даже так настолько, его это возмутило, что он позвонил в студию, там нецензурно ругался. Этот инцидент произошел во время интервью с Романом Скрипиным. Но вот давайте, кстати, послушаем, это очень интересно, что же сказали Анна и Мария Апанасюк на вопрос, а чей же Крым?
Хочу звернутися до дуже гарних дівчат, як там з Криму.
О, супер, приємно.
Та таке просто питання в мене до вас. Скажіть, будь ласка, чи Крим?
В нас є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде, бо це наш дім.
Наш,
це місце наш з моєю сестрою. Наш дім. Ми там народилися, ми там почали співати, ми там наповнюємося енергією. Це наше найулюбленіше місце на землі.
Ну, в общем, не смогли, Анна и Мария, да, Апанасюк дать четкий ответ на вопрос, чей же Крым. Имеется в виду, наверное, у них же все-таки спрашивали о том, чей Крым это, у территории Украины или территория, может быть, другой страны, они считают. Но они ответили, что Крым наш, наша родина. Также и добавили еще, певицы уточнили, что Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона, этим все сказано, добавила одна из сестер Панасюк. И вот после этих заявлений люди стали вспоминать о том, что мать певиц Лариса Апанасюк работает заместителем председателя подконтрольного России Совета министров Крыма, является заместительницей господина Аксенова. Их отец работал в оккупированном Крыму судьей, ушел в отставку 2 года назад, то есть работал как и до оккупации, так и после оккупации. Стало, наверное, уже просто это стало после того, как после этого интервью на телеканале АТР, которое дали Анна и Мария Панасюк, этот вопрос возник также, конечно же, у жюри национального отбора на Евровидение 2019 года. 23 февраля состоялся этот финальный концерт, и вот уже в финале национального отбора певицам задавали много вопросов. В частности, о родителях, которые остались в Крыму. И ответили, значит, что они ответили, Анна и Мария, на вопрос, что они выберут, конкурс или родители. Давайте послушаем ответ.
Знаєте, чим зараз насправді ваша найбільша проблема? В тому, що я зараз можу вам поставити одне запитання, і у вас буде дуже непростий вибір. На чиїй кар'єрі ставити хрест? Ви знаєте, яке це питання, я можу спитатися вас, чий Крим? І далі у вас буде вилка. Або сказати наш, і тоді хрест на маминій кар'єрі. Або сказати їх, і тоді хрест на вашій кар'єрі в цій країні.
Сергій, дякую вам за це питання, тому що для нас це також дуже важливо. Ми останній тиждень відчуваємо на собі стільки негативу, я думаю, що ви розумієте, тому що обговорюють настільки нас, як українські співачок, не стільки навіть нашу пісню і виступ, скільки обговорюють наших батьків. І, от знаєте, всі кажуть, що Україна прямує до Європи, а ми собі себе оцей час просто відчули, як дійсно, як у 30-ті роки Радянського Союзу, де нас просто примушують відмовитися від наших батьків. Насправді, ми свій вибір зробили давно. Батьки зробили свій. І ми на нього вплинути не можемо. Але це все одно наші батьки, яких ми любимо, яких ми поважаємо. І насправді, якщо б нас постало питання обрати конкурс або батьків, як і будь-яка нормальна людина, ми б обрали батьків.
Ну, вот достаточно красноречивый ответ, да, если бы была бы такая дилемма, выбрать конкурс или выбрать родителей, они бы выбрали бы родителей. Напомним, что родители у Анны Марии Апанасюк, это их мама работает заместителем Аксенова, главы российского правительства, оккупированного России Крыма. Насколько вообще возможно в таких условиях говорить о том, что это просто музыкальный конкурс? Возможно ли чистое искусство без политики, особенно на таком конкурсе, как Евровидение? Попробуем разобраться. С нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгения, ну, на ваш взгляд, вот в этой ситуации, если бы вообще бы не произошло этого интервью с Романом Скрипиным, ну, скорее всего, ведь и не было бы этого вопроса Анне Марии Апанасюк во время финального конкурса, и так бы все бы, и наверное, тема Крыма бы не прозвучала. Как вы думаете?
Ну, знаете, во-первых, Марув не из Крыма, насколько я помню.
Нет, это не про Марув, это про Анну и Марию. Да.
Я понимаю, но тема Крыма все равно могла бы прозвучать. Я не могу предугадать, да, спрашивал бы, приту в Акрине или нет. Но мне кажется, что любой исполнитель из Крыма, даже если он уехал оттуда там до 2014 года и давно не жив, не имеет родственников, да, или ездит и так далее, все равно к нему будет более пристальное внимание, потому что Крым это боль всей Украины в данном случае. И, естественно, такой вопрос можно было предполагать, что даже без интервью Скрипина он бы мог возникнуть на телеэфире. Поэтому девочки должны были быть к нему явно готовы, да, потому что все-таки, как мы не говорим о том, что это музыкальный конкурс, но он несет, уже несколько лет он действительно несет для Украины такую и политическую направленность, особенно когда это касается Крыма, вопроса принадлежности Крыма. Поэтому, естественно, такой вопрос мог бы возникнуть. Но я, честно говоря, для себя не вижу особой проблемы в том, эта дилемма этого выбора. А кто заставлял девочек выбирать родителей конкурса? Они правильно сказали, мы свой выбор сделали, родители свой выбор тоже сделали. А вот дальше уже начинается самое интересное. То есть если мы сейчас скажем, что Крым – это Украина, и у родителей будут проблемы, но это же выбор родителей. Никто же не заставляет их отказываться от родителей. А если родители сделали такой выбор, ну тогда это, собственно говоря, уже просто... Ну, это может быть проблема связана с тем, что девочки туда не смогут поехать, или девочки не смогут получить финансовую поддержку от родителей. Ну вот тут уже другие вещи. А что касается выбора, он же очень четко прозвучал. Просто нужно было его более... акцентировать, если они его действительно сделали. Или все-таки это не совсем тот выбор, о котором они говорили.
Или выбор вообще не был сделан. Кстати, вот мать сестер Анны Мария Панасюк, она так прокомментировала отношение к этой ситуации, которая возникла после слов ее дочерей, претендовавших на выступление в Евровидении. Значит, она сказала следующее. «Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили, очень открыто и по-честному, так как они думают и так как думают многие в Крыму и на Украине». Это я цитирую сейчас Лариса Панасюк, заместителя Сергея Аксенова, главы российского правительства Крыма. Она также добавила: «Лариса Панасюк, это наши дети, мы их просто любим, какую бы позицию они ни принимали, как бы себя ни вели», добавила она. А с нами на связи Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Евгения, а на ваш взгляд, вот тут же очень интересная вещь. Получается тогда, для всех, у кого есть какие-либо родственники в Крыму, и которые работают в той или иной степени связанные с российской администрацией, аннексированной Россией Крыма, а для них, получается, закрыта вообще любая какая-либо публичная деятельность или нет, вот на ваш взгляд?
А почему закрыто? Здесь же все закрыто, все это дело просто гражданской позиции, понимаете? Никто же не говорит о том, что людей не будут допускать куда-то там на государственную службу. У нас огромное количество крымчан работает на государственной службе, занимаются какими-то, да, там, у нас депутаты Верховной Рады, крымчане и так далее. То есть просто дело выбора, дело гражданской позиции. И все, и больше ничего, больше никаких вопросов не возникает. Никто же не заставляет отрекаться, опять-таки, 37-м годом пугали и так далее. О чем кто говорит, какие... тут разрыв связи и прочее. Нет, просто действительно публичная сфера сегодня она требует концептуализации себя, что ли, в этом нашем гражданско-политическом поле, да, потому что тема Крым, она еще долго, она будет болеть у нас. И естественно, что все, что связано с Крымом, оно будет требовать ответа на вопрос, как ты к этому относишься. То есть если ты претендуешь, да, на то, чтобы как-то представлять Украину, внутри Украины, за пределами, тем более, государства, то ты на этот вопрос должен хотя бы для себя ответить, а потом, естественно, уже и для публики. А вот это, знаете, меня заменяет это мучение Собчак, то канделябр, то чемодан, то мы будем говорить, знаете, около разговора все вокруг да около. А конкретика в данном контексте нужна.
Понятно. Евгения, кстати, вот вообще сам по себе этот конкурс, он можно ли действительно назвать его просто как бы музыкальным конкурсом? Или Евровидение, он изначально конкурс политизированный?
Нет, Евровидение как раз конкурс не политизированный, но в Украине этот конкурс стал политизированным, причем еще не начиная, да, не с 2016 года. Я бы начала немножко раньше. Я бы начала с 2005 года, если помните, Гранжолы, да, вот которые попали с песней «Разум нас богатый», это же был просто вот постреволюционный такой синдром. Конкурс проходил в Киеве, и, соответственно, та группа, которая там, может быть, мало с музыкальной точки зрения могла претендовать на участие в конкурсе, но она попала на этой постреволюционной волне. Сегодня у нас опять до 2016 года, до особой политизации Евровидения у нас не было. Сегодня, после того, как Джамал актуализировала тему Крыма именно на европейском, да, ну, на международном, даже можно сказать, уровне, то сегодня все это Евровидение, опять-таки, оно политизируется, и это связано не только с Крымом, это связано с гастролями в России и так далее. Вот последнее событие, да, Маруфы, опять-таки. То есть все эти вещи для нас сегодня, ну, очень многие вещи, они такие болевые, и поэтому, естественно, что и Евровидение, и там боксерские поединки Усика, и многое-многое, оно вызывает спорную реакцию, или даже, может быть, это негативную реакцию гражданского общества на такие вот половинчатые какие-то заявления, не всех они устраивают. Естественно, что это действительно общество накалено. Опять идет война. Естественно, что это такой процесс, ну, я не могу сказать, что это нормальный процесс, да, но он есть, он такой естественный процесс, который сегодня протекает. Поэтому такие вещи, которые для нас раньше были бы вообще абсолютно незначительными, сегодня они такие, знаете, становятся как такими красными маркерами, и они вызывают очень серьезное раздражение у такой патриотически настроенной части украинского общества. Не все, ну, для некоторых абсолютно все равно, если, я думаю, мы сейчас выйдем на улицы Киева, Житомира, не знаю, любого города, и спросим там про Анну Марию, далеко не все спросят, а кто это, там узнают, кто это, и будут обсуждать выбор девочек.
Понятно. Спасибо. Евгения Горинова, крымский историк и политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. У нас есть телефонный звонок, да, от нашего радиослушателя. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да? Добрый вечер. Да, слушаю вас.
Вы можете себе представить, что, предположим, отборочная комиссия в Испании спрашивала артистов, а чей Гибралтар? Английский чи испанский? Или то же самое подобное спросил в Ирландии, чья Северная Ирландия? Или у киприотов чья? Одним словом, браво, Украина, ты настоящая Европа.
Угу, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Значит, не прошли Анна-Мария, то есть прозвучала тема Крыма, прозвучала тема выступления в России украинских исполнителей. Напомню, что 23 февраля в финале национального отбора на Евровидение 2019 года одержала победу исполнительница Марув Анна Корсун. Она получила право представлять Украину на финале уже 2019 года, с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, то есть в Израиле. Певица получила 5 баллов от судей конкурса и максимальную оценку от зрителей 6 баллов. И здесь важно вот что, да, дело в том, что та же самая исполнительница Маруф, она выступала в России, например, в 2018 году, тоже во время проведения там чемпионата мира по футболу в Москве и в фан-зоне, если вот, значит, выступала в дни для футбольных фанатов 10 июня на FIFA Fan Fest. Об этом говорилось на сайте фестиваля. Это не запрещено украинским законодательством, но стали задавать такие вопросы. Возникла уже очередная волна, да, по поводу того, что где же будет, откажется ли госпожа Маруф от дальнейшего своего выступления, от дальнейших выступлений на территории России или нет. И только вот буквально перед самым, точнее даже уже после того, как началась наша программа, стало известно, что между руководством национальным общественной телекомпании Украины, командой исполнительницы Маруф, они не договорились о том, что Маруф будет представлять все-таки Украину на этом конкурсе в Израиле. Об этом написал на своей странице глава Суспільного общественного телевидения Украины Зураб Аласани. О том, кто теперь вообще будет представлять это, кто будет представлять теперь Украину, это достаточно интересно. Далее будем говорить с Владимиром Бебешко, украинским музыкальным продюсером. Владимир, приветствую вас.
Здравствуйте.
Владимир, а вот как вы думаете, кто поедет вместо Маров, если действительно не пришли к соглашению национальная общественная телекомпания Украины и Маров?
Не в этом вопрос, кто поедет. Сейчас поднялась волна скандала. У меня телефон разрывается от московских всяких журналистов. Мы дали им очень хорошую почву. Большое спасибо вам, УТ-1, за бездарную политику, за бездарное руководство. На сегодняшний день есть только один выход. Надо выразить недоверие полное УТ-1 и тем, кто проводит Евровидение, которые это диверсионно, провокационно устроили публично на сцене, хотя могли спокойно это сделать еще на отборочном, провести тест, завести всех участников в СБУ, чтобы все узнали, кто есть кто, на детектор лжи, Головне здати всіх аналізів, узнати за 5 років ніхто не міняв сексуальну приналежність і так далі. Ви розумієте?
Ну, ви, наверное, как бы утрируєте, да, немного? Или ви же не всерйоз это все предлагаете?
Нам нічого не остається делать. Вот так тепер нужно идти на Евровидение. Только так. Потому единственный выход – выразить полное недоверие организаторам, кто проводил, которые это сделали, по всей видимости, может, не умышленно, а может, умышленно сделали антиимидж Украине, скандал и так дальше. Никто не имеет сейчас права ехать вместо Мару, потому что голосовали за нее. Нужно вернуть все деньги тем, кто посылал смски. И надо немедленно отказаться на сегодняшний день от Евровидения. Вот. А все деньги, которые должны были пойти на Евровидение, отдать онкохворым детям на выздоровление. И подумать, как все изменить и больше не повторять этих ошибок.
Спасибо вам за ваше мнение. Владимир Бебешко, украинский музыкальный продюсер, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И далее будем говорить с Александрой Кольцовой, членом правления Национального общественного телевещателя Украины. Александра, здравствуйте.
Доброго вечора.
Скажите, вот на данный момент какая ситуация? Кто будет представлять Украину? Есть ли решение?
Ні, ми ще не знаємо. І ми, і Маруф відмовилися від підписання договору. Це було фактично спільне наше з нею рішення. Тому що вона не може на себе, на жаль, взяти всіх зобов'язань представляти Україну в Європі, на міжнародній арені.
А о яких обов'язках йшла річ?
Коли людина представляє країну на відборі, вона є культурним дипломатом, що накладає на неї певні зобов'язання. Вона є фактично речником щодо того, що відбувається в Україні насправді. Як ви знаєте, в Україні відбувається війна з Росією, і не всі виконавці готові взяти на себе додаткові зобов'язання говорити про цю правду. Багато хто хоче говорити лише про музику і про свою творчість. І ми не можемо засуджувати артиста за це його право.
А скажіть, от такі требування, вони були ізначально прописані для учасників конкурсу? Или же вот это уже стало только после вот этого скандала с Анной Марией, теперь с Марув, и это будет теперь дальше как-то уже формально закреплено?
Мені здається, що ця головна умова, якщо ти їдеш від України, ти маєш розуміти, що відбувається в Україні, і, можливо, поділяти думку своїх співвітчизників, бути поінформованим бути готовим до незручних запитань з боку людей, які хочуть почути, що справді відбувається в Україні, воно не має бути закріплено в правилах. В правилах закріплена передача авторських прав, що до них так у нас були також деякі розмови, тому що Маруф, права на її пісня «Siren Song» належить світовому лейблу. Ми не збиралися вдаватися щодо цензури, щодо її номеру, як багато хто думає, але були багато ще технічних моментів.
Александр, и еще один вопрос. Скажите, каким образом теперь будет происходить определение следующего? Кто будет представлять Украину?
Я гадаю, що у нас вперше сталося, незважаючи на те, що на всіх національних відборах були завжди артисти, які їздили в Росії, вони жодного разу не доходили до фіналу. Це вперше такий прецедент. Але ми всі прекрасно розуміємо, що більшість артистів так чи інакше мають або мали гастролі з Росії. І те, що відсутній і законопроект, відсутна загальна позиція якась одна консолідована. Це, розумієте, це зараз так вибухнуло, тому що це давно потрібно домовитися, як ставитись до цього. Угу. Люди заробляють і хай заробляють, чи ні, ви спонсоруєте агресію. Маруф платить податки в Україні. Вона також платить за... Вона українська громадянка. Вона популяризує українську музику в світі. На цю ситуацію не можна дивитись чорно-біло. У неї є своя правда артиста. І я особисто дуже засмучена тим, що ми не можемо зараз в наших умовах війни просто проігнорувати ці обставини.
Я понял. Просто от якщо зараз, да, Маруф не їде, то есть буде проводитися новий відборочний конкурс?
Ми поважаємо думку наших колег з СТБ. Вони професіонали. Вони провели прекрасний відвір. Вони вже 4 роки показують вершки української музики, прекрасно знімають нових українських артистів. Завдяки їх роботі Україна дізналась про десятки нових імен. Тому я гадаю, що переможцем будемо обирати серед фіналістів цього відбору.
Спасибо. Александра Кольцова, член правління общественного телевещателя Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И мы продолжаем нашу программу. Вот, казалось, уже есть фамилия, ну, по крайней мере, мы знали того, кто будет представлять Украину на Евровидении 2019 года. Это исполнительница Марув. Но не договорился общественный телевещатель с командой исполнительницы о том, что требование было от национального общественного телевещателя Украины, также чтобы не выступали в России, также чтобы было передано право на песню, но оказалось, что право на эту песню уже есть у другого, ну, лейбла. Да? И, то есть есть уже права на эту песню у другой компании. О том вообще, как могла возникнуть такая ситуация, и действительно ли музыка может быть вне политики, поговорим далее с Сергеем Фоменко, лидером украинской группы «Мандра». Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, ну, ваша оценка вот всей этой ситуации, насколько это значимо для вообще украинского общества, та ситуация, которая возникла вокруг Евровидения в 2019 году?
Ну, тут вся проблема в тому, що, на мій погляд, що майданчик Євробачення – це дуже велика аудиторія, величезна європейська світова походу аудиторія, яку дивляться багато-багато мільйонів людей. Відповідно, рівень виконавця, його складові, його, скажімо так, і творчості, і особистого там якогось там, ну, там бачення України, відчуття України як нашої держави має бути в принципі в гармонії, тому що на творчому рівні все-таки артист, який представляє країну, він є амбасадором цієї країни, культурним амбасадором, та відповідно. А ми маємо в цій ситуації, яка зараз, шизофренічну таку складову, яка, ну, росте з цих залишків постколоніального минулого України, коли частина людей, в тому числі і артисти, вони орієнтовані на Росію, на ринок російський, вони співпрацюють з російськими лейблами, навіть якщо це просто бранч світового лейбла, але це російський бранч, да, відповідно.
Да, Сергей, не, это понятно. Тут же вопрос в другом, да. Получается так, что происходит вначале происходят отборы, да, то есть их отобрали. Им же никто вначале музыкантам не говорил о том, что нет, там вы вот будет таким условием, что если вы гастролируете где-то в России или в какой-либо другой, ну, в частности, в России, да, то вы не можете участвовать. А сейчас получается, как бы, ну, по факту потом говорят, нет, вы не должны там принимать участие. Как вы думаете вообще, возможно ли это каким-то образом, ну, вот, там, нужен ли там отдельный закон в Украине? Или это все вопросы морали, которые должны регулироваться не какими-то неписанными правилами?
Як мій погляд, це просто, ну, з одного боку, це питання моралі, а з іншого боку, має бути, звичайно, якось прораховані такі форс-мажори. От. Але, на мій погляд, от я там дивився кілька разів цей там вибір на фіналістів. Я взагалі здивувався такому вибору. Там, крім гурту «Казки», всі інші учасники, на мій погляд, ну, навіть на мій, там були значно більш цікаві артисти, які могли би брати участь абсолютно достойно, в яких немає, ну, якихось шизофренічних бачень цього всього. А потім з'ясувалося, просто скандал в тому, що з'ясувалося, що і дует Анна Марія, і Мару, з'ясувалося, що це досить проросійські, абсолютно налаштовані люди. Більше того, там ще якісь є складові, то і Анна Марія, що там взагалі батьки повністю знаходяться на окупованих територіях, ба більше беруть участь в роботі адміністрації. Це нереально. Тобто, очевидно, що прописаних законів немає, але по факту, коли країна знаходиться в стані гібридної війни з Росією, то представник України не має ні морального, ні іншого якогось права говорити, ну, бути, ну, представляти Україну. Це, ну, очевидно, закону такого немає дарма. Це має бути прорегульовано. Поки йде війна, таких речей не має бути. Я не уявляю собі взагалі, як це може бути таке. Ну, не уявляю. Тобто це абсурд. Так само, я думаю, позиція журі, якоїсь частини журі, вона теж, ну, на мій погляд, неадекватно. Тобто це такі підкилинні історії, насправді. Тобто це такі якісь такі маленькі такі подляночки, намагання все-таки якось перетягнути ситуацію на свій такий гібридне бачення ситуації в Україні. Ну, це неправильно, тому що не може люди, от я не уявляю собі, якби представниця Ізраїля, наприклад, сказала: ви знаєте що, я виступаю в Палестині. Я ж голос міра, я не думаю, що вона би представляла Ізраїль, наприклад. Тобто це, ну, настільки очевидно, і, ну, її би просто не допустили ні по яким міркам. А тут у нас все це може бути. Ну, слава Богу, що ситуація так з'ясувалася. Тому що, на мій погляд, це абсурдно. Просто абсурдно.
Понятно. Спасибо вам. Сергій Фоменко, лідер української групи «Мандри», був на прямій телефонній зв'язі зі студією радіо «Крим Реалі». Но теперь, знаете, у нас на вечер 25 февраля вопросов теперь уже даже больше, чем ответов, чем даже было до программы. То есть Крым точно прозвучал на финальном этом отборе украинского Евровидения, украинского финала Евровидения, потому что вопрос Крыма задавали участникам, те, которые претендовали, чтобы представлять Украину, то есть что они считают вообще? Что такое Крым? Что произошло в Крыму? Кто оккупировал Крым? Чей Крым? Задавали этот вопрос украинским участникам украинского финала отборочного конкурса на Евровидение 2019 года. Но и вот та исполнительница, которая должна была представлять по результатам голосования уже в финале, Марув, она не смогла подписать, точнее, не договорилась ее команда с командой общественного телевидения Украина. Почему вообще это общественное телевидение Украины здесь присутствует? Потому что вот конкурс Евровидения, на самом деле, это конкурс, который проводят телевещатели во всех европейских, ну и даже части неевропейских стран, но в основном европейских странах. Поэтому именно общественный телевещатель, он является таким организатором. Он проводит эти конкурсы, он создает возможность для жюри, чтобы проводило, да, свой конкурс, оценивало исполнителей, чтобы телезрители могли звонить тоже и ставить свои оценки тому или иному исполнителю. Ну и кто теперь будет представлять Украину на этом конкурсе? Ну, я надеюсь, что мы узнаем все-таки в ближайшем будущем. А вот как это будет? Ну, тоже будем видеть. Либо это будет уже один из тех финалистов, а опять-таки напомню, что в финале были Анна-Мария Панасюк, они тоже были в финале. Либо это будет проведение какого-то нового отборочного конкурса или новое голосование, на котором и будет определено имя победителя этого национального отборочного конкурса и того человека или того коллектива, который будет представлять Украину уже в мае 2019 года на финале Евровидения 2019 года. Обо всем этом сможете прочитать на сайте Крым Реали, а через несколько секунд мы продолжим нашу программу.
Как обойти блокировку Крым Реали? Не удается получить доступ к сайту Крым Реали? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реали», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реали».
Это радио «Крым Реалии» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Еще у вас есть шанс попасть к нам. в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Дальше будем говорить о том, что же принесет завтрашний день.
Слушай, а давай мы... У нас просто есть один фрагмент. Это то, что принес позавчерашний день Крыму. На самом деле, мне кажется, очень важно, чтобы крымчане это услышали, те, которые нас слушают. Вот 23 февраля в аннексированном Крыму отмечали не только российский праздник, День защитника Отечества, ну, как отмечали, так традиционно, но и годовщину создания так называемого народного ополчения. 5 лет назад лидеры пророссийского движения в Крыму на митинге призвали желающих объединиться якобы в защиту полуострова от угроз. Ты, кстати, был на этом митинге тогда?
Да.
Это возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым. Тогда там столы поставили. И...
Красиво все было.
И записывали в это самое ополчение. Тогда, значит, ну, для чего надо было объединяться, как говорят эти пророссийские политики, потому что над Крымом там нависли угрозы в связи с событиями украинской революции достоинства. А вот сейчас, спустя 5 лет, на этом же самом, ну, на этом, нет, не на этом месте, все-таки уже на площади Ленина, да, праздновали это, отмечали эту дату, вручали награды представителям этой самообороны. Ну вот, что нам рассказал атаман крымского казачества Сергей Акимов, который входил в так называемую самооборону, о том, сколько на самом деле крымчан входило в эту самооборону, да, вот кто они, эти люди, которые ратовали за аннексию, давайте послушаем.
Ополчение, как бы, ну, это модное было, ну, слово, вы понимаете, да, что еще от Минина, от Пожарского пошло, что поднялся простой народ. В основном костяк, конечно, были казаки. Ополченцы, ну, скажем так, это насобирали тогда, кого попало туда. Те же уголовников, те же пьяниц, мусор и всего остального. Банкей. Одевали, туда приходили люди, просто одевали форму и уже становились ополченцами. Заявляли, что было 15 тысяч. На самом деле такого не было количества никогда, 15 тысяч. Было 15 рот в Симферополе. Именно за Симферополь, потому что здесь был костяк. Все остальные, там Алушты, Ялты или деревни, там это было, ну, может быть, самое большее до 100 человек. Здесь было у нас, ну, самая большая рота, насколько я помню, 140 человек было. В принципе, представьте, 15, грубо говоря, даже пускай по 200. Это у нас получается 3000 человек. И там не было 3000 человек.
Почему это важно, да? Почему важны цифры от очевидца? Потому что, вот, кстати, ты видел, сколько тогда людей пришло на эту площадь 23 февраля перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым?
Не очень много пришло, вот, я точно цифры не скажу, но, в принципе, я согласен с Акимовым, потому что на самом деле это никакие не 15 тысяч, вот, 3 тысячи, может быть. У меня самооборонцы остались с таким ярким воспоминанием, как не очень приятного внешнего вида люди, которые стояли рядом с зелеными человечками, и как раз таки они кривлялись и не позволяли их снимать, мне как-то они выкручивали руки и говорили: еще одна фотография, и мы тебя убьем. В общем, не самые приятные ребята, но
то есть
их...
такие гопнички, да, которые просто-напросто, ну...
Тогда массово свозили в Крым с антимайдана людей. Их привозили прямо в больницу, это было еще до 23 числа, я помню, мы с нашим оператором в момент недели Крым ездили, снимали, и тогда уже были конфликты, и был опять-таки вопрос, куда делись все эти люди, которые свезли с антимайдана, якобы на лечение в крымские больницы.
Да ладно, бог с ним, с прошлым, как бы. Давай поговорим о будущем. Будущее Крыма в твоих руках, Станислав Юрченко.
Начнем с прекрасной темы. Севастопольцы возмущены. Возмущены они чем? Тем, что не разобрались с платными стоянками, а уже вводят парковочные абонементы.
Ура! Хорошая новость для жителей Севастополя.
Единый парковочный абонемент хотят ввести уже 28 февраля, в этот четверг. Месячная стоимость 3000 полгода, 15 год 25 тысяч рублей. В этом сообщает телеканал «Крым-24». О нововведениях рассказал начальник отдела развития транспорта и инфраструктуры Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Анатолий Терещенко.
Абонемент представляет собой электронную запись, его предъявлять нет необходимости, то есть программа фиксирует номер автомобиля, сопоставляет его с реестром выданных абонементов.
Чтобы получить абонемент, нужно обратиться в Департамент транспорта Севастополя или на портал государственных услуг. Напомним, платные парковки заработали в Севастополе еще в конце декабря, и давайте послушаем реакцию севастопольцев.
Платные парковки, да, они должны чем-то обеспечиваться. Они должны обеспечивать там охрану, сохранность. А платить за то, что земля городская, и на ней стоит частный транспорт, за что я плачу деньги?
И вот человек здесь живет, ему парковка эта платная. Зачем она надо? Где ставить машины? Центр, да. Центр, пожалуйста. Нахимова, Большая Морская, Лазарева. Ну не здесь, здесь жилой район.
Но... Не, подожди, а где? То есть в центре понятно, но и здесь тоже будете платить.
Александр...
Хотите, купите на 25 тысяч рублей, это недорого на самом деле.
В чем вся соль? Даже желающие оплатить парковку не могут этого сделать. Паркоматы не принимают ни наличные, ни банковские карты. Оплата только через мобильное приложение, причем с обязательной комиссией. Однако коммерческая компания, которая устанавливала все эти паркоматы, утверждает, паркоматы работают по правилам.
Ну и правильно делают, и дальше может утверждать. Мне просто тут еще интересно узнать бы, а какой штраф вообще за езду без парковочного талона?
Хороший вопрос. Потому что, возможно, да, что он окажется меньше.
А может быть и больше. Знаешь, тогда может быть сговор какой-то, поэтому и не работает. А там еще есть услуги эвакуатора. Опять-таки, подняли машинку, поставили, привезли, там, с вас 3000 рублей. Ну что, у меня есть, Станислав, есть очень хорошая новость. Опять-таки, теперь не из Севастополя. Оттуда у нас редко приходят хорошие новости. Хорошая новость из Евпатории. Там стреляли. Там поединок был фактически, дуэль двух докторишек, двух докторов из-за электрокардиографа. Врач Евпаторийской городской больницы выстрелил в коллегу во время ночной смены. Медики не могли мирным путем решить, кто первым воспользуется, ты представляешь, электрокардиографом. Все из-за блага человека. Об этом сообщает российское интернет-издание газета «Ру». Пострадавший доктор не получил серьезных ранений, но все-таки заявил на коллегу в полицию. Понимаешь, слушайте, начали выстреляться уже, доведите дело как-то, до дуэлянского такого какого-то, не знаю, на скальпелек можно там, на чем еще, на электрокардиографах. Стрелявшего медика, понимаешь, уже задержали правоохранители. А виной всему высокий уровень стресса из-за неукомплектованности штата лечебно-профилактического учреждения убеждены жители Евпатории. Об этом сообщает портал «Медвестник». Кстати, я сегодня читал про эту историю. Говорят, что один из врачей, а может быть и оба, были пьяные просто-напросто. Но...
Мне интересно, бросали ли они перчатку?
Перчатку, да, как бы. Зачем он пистолет? Мне вообще идея. Что это за врач? Зачем он берет с собой на дежурство? Зачем он берет с собой пистолет? Вы слышите нас, дорогие наши крымчане, кто нас слышит? Вы там поосторожнее, когда в больницу идете ночью особенно, да? Там может быть врач с пистолетом. Мало ли, то сегодня он по коллеге стреляет из-за электрокардиографа. А вдруг у вас завтра не будет электрокардиографа с собой? Так, может, и по вам пульнет вообще-то.
Да, не тяжело живется в Евпатории. А теперь давайте перейдем к нашей постоянной рубрике «Топ-5». Узнаем, что же читатели сайта «Крым Реалии» захотели, чтобы мы озвучили в нашем радиоэфире.
Акшельмец, давай.
Открывает наш топ-новость. Потеря для всех крымских татар. Чубаров выразил соболезнования в связи со смертью Али Кадырова. В Крыму утром 24 февраля умер активист Али Кадыров. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров выразил соболезнования в связи со смертью в Крыму ветерана крымско-татарского национального движения. Цитирую. «Смерть человека, который проявлял в тяжелые для Крыма времена российской оккупации активную поддержку своим преследуемым соотечественникам, является потерей для всего крымско-татарского народа». Это сказал Рифат Чубаров. Второе место заняла традиционная фотогалерея с самыми яркими фотографиями недели. Фотогерои прошлой недели – это прогулка по профессорскому уголку, празднование 23 февраля в Евпатории. Последний, по крайней мере, так думают наши коллеги с сайта «Снег в Симферополе». Главное культовое учреждение села Трехпрудное – это мечеть Терекали, одно из крупных сел Добровской долины Заречное. Все это и многое другое лучше не слушать, а смотреть на сайте «Крым Реалии». Про новость, которая заняла третье место, вы уже слышали в предыдущей части эфира. Певица Мэро ответила на вопрос Джамалы, чей Крым. А вот на четвертом месте у нас оказался видеорепортаж без сюрпризов и без ведущего. Чем запомнился «Оскар-2019»? Давайте послушаем, как это было.
91-я церемония вручения премии «Оскар» обошлась без больших сюрпризов, а заодно и без ведущего. Статуэтки вручали коллеги лауреатов. Главный приз достался «Зеленой книге» – драматической комедии Питера Фаррелли об утонченном темнокожем музыканте и его белом малообразованном водителе. Картина получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а Махершала Али – за роль второго плана.
Неплохой, кстати, фильм. Я вчера сходил на него в кино, и вот утром прочитал о том, что он взял 3 «Оскара», был приятно удивлен.
Это, наверное, потому что ты сходил, посмотрел этот кино.
Именно.
Да, понятно, хорошо.
Если по каким-то причинам вы еще не видели репортаж с церемонии награждений, идите на сайт «Крым Реалии», наш сюжет вам поможет. Итак, завершает наш топ еще одно видео «Буря Грая на Черном море. Крымские впечатления Леси Украинки». 25 февраля – это день рождения великой украинской поэтессы, писатель писательницы, переводчицы Леси Украинки. Почти 3 года жизни Леся провела в Крыму. Она посвятила полуострову цикл стихотворений «Крымские спогады» и «Крымские відгуки». Ко дню рождения Леси Украинки журналисты «Крым Реалі» читают одно из стихотворений цикла «Крымские воспоминания». Давайте послушаем отрывок.
Сильне море, нащо стільки сили? Тільки стогін, відповідь на неї. Краще б хвилі вже разом покрили тую здобич потуги твоєї.
Коли ж треба тобі, сильне море, десь подій свою силу напрасну. Обернись на се поле просторе, затопись Україну нещасну.
Вот такой вот был топ-5 на сайте Крым Реали, и мы можем вернуться к нашим новостям будущего. Мне вот очень понравилась новость о том, что украинцы более здоровы, чем россияне. Да, ну. В рейтинге стран по уровню здоровья население Украины занимает 93-е место, а Россия находится на 2 позиции ниже. Рейтинг составила компания Bloomberg, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, дела народонаселения ООН и Всемирного банка. Туда вошли страны с населением не менее 300 тысяч человек, то есть 169 государств. Россия поднялась на 5 строк выше, чем годом ранее. Первое место по уровню здоровья в мире заняла Испания. Самым нездоровым оказалось население африканских государств на юг от Сахары. При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде. Также учитывали дополнительные риски курения, ожирения, риск смерти от передозировки наркотиков.
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко, за столь подробную информацию. Я, по крайней мере, буду знать теперь многие вещи, о которых раньше и даже не догадывался. И знаете вы, наши дорогие радиослушатели, что программа «Крымский вечер» с вами на 105.9 FM ежедневно с понедельника по пятницу в 19:30 по крымскому времени. Всего вам доброго, пока.